Вот однажды сижу я на стене, гляжу вдаль и слушаю колокольный звон. Вдруг что-то пробежало по мне. Ветерок, не ветерок и не дрожь, а словно дуновение, словно ощущение чьей-то близости. Я опустил глаза. Внизу, по дороге, в легком сереньком платье, с розовым зонтиком на плече, поспешно шла Зинаида. Она увидела меня, остановилась и, откинув край соломенной шляпы, подняла на меня свои бархатные глаза. «Что это вы делаете там на такой вышине?» — спросила она меня с какой-то странной улыбкой. «Вот», — продолжала она, — «вы все уверяете, что вы меня любите. Спрыгните ко мне на дорогу, если вы действительно любите меня». Не успела Зинаида произнести эти слова, как я уже летел вниз, точно кто подтолкнул меня сзади. В стене было около 2 сажен вышины. Я пришелся о землю ногами, но толчок был так силен, что я не мог удержаться. Я упал и на мгновение лишился сознания. Когда я пришел в себя, я, не раскрывая глаз, почувствовал возле себя Зинаиду. «Милый мой мальчик», — говорила она, наклонясь надо мною, и в голосе ее звучала встревоженная нежность. «Как мог ты это сделать? Как мог ты послушаться? Ведь я люблю тебя. Встань!» Ее грудь дышала возле моей, ее руки касались моей головы, и вдруг... Что стало со мною тогда? Ее мягкие свежие губы начали покрывать все мое лицо поцелуями. Они коснулись моих губ. Но тут Зинаида, вероятно, догадалась по выражению моего лица, что я уже пришел в себя, хотя я все глаз не раскрывал, и, быстро приподнявшись, промолвила: «Ну, вставайте, шалун безумный, что это вы лежите в пыли?» Я поднялся. «Подайте мне зонтик», — сказала Зинаида. «Вишь, я его куда бросила?» «Да не смотрите на меня так! Что за глупости? Вы не ушиблись? Чай обожглись в крапиве? Говорят вам, не смотрите на меня!» «Да он ничего не понимает, не отвечает», — прибавила она, словно про себя. «Ступайте домой, мсье Вальдемар, почиститесь. Да не смейте идти за мной, а то я рассержусь и уже больше никогда...» Она не договорила своей речи и проворно удалилась. А я присел на дорогу, ноги меня не держали. Крапива обожгла мне руки, спина ныла и голова кружилась. Но чувство блаженства, которое я испытал тогда, уже не повторилось в моей жизни. Я спустился в долину. Узкая песчаная дорожка велась по ней и вела в город. Я пошел по этой дорожке. Глухой стук лошадиных копыт раздался за мною. Я оглянулся, невольно остановился и снял фуражку. Я увидел моего отца и Зинаиду. Они ехали рядом. Отец говорил ей что-то, перегнувшись к ней всем станом и опершись рукою на шею лошади. Он улыбался. Зинаида слушала его молча, строго опустив глаза и сжавши губы. Я сперва увидал их одних, только через несколько мгновений из-за поворота долины показался Беловзоров в гусарском мундире на опененном вороном коне. Добрый конь мотал головою, фыркал и плясал, всадник издерживал его и шпорил. Я посторонился. Отец подобрал поводья, отклонился от Зинаиды, она медленно подняла на него глаза, и оба поскакали. Беловзоров промчался вслед за ними, гремя саблей. «Он красен, как рак», — подумал я. «А она? Отчего она такая бледная? Ездила верхом целое утро и бледная». Дня 3 спустя она встретила меня в саду. Я хотел уклониться в сторону, но она сама меня остановила. «Дайте мне руку», — сказала она мне с прежней лаской. «Мы давно с вами не болтали». Я взглянул на нее. Глаза ее тихо светились, и лицо улыбалось точно сквозь дымку. «Вы все еще нездоровы?» — спросил я ее. «Нет», — «Теперь все прошло», — отвечала она и сорвала небольшую красную розу. «Я немножко устала, но и это пройдет».
«И вы опять будете такая же, как прежде?» — спросил я.
Зинаида поднесла розу к лицу, и мне показалось, как будто отблеск ярких лепестков упал ей на щеки. «Разве я изменилась?» — спросила она меня.
«Да, изменились», — ответил я вполголоса.
«Я с вами была холодна, я знаю», — начала Зинаида, «но вы не должны были обращать на это внимание. Я не могла иначе». «Ну да что об этом говорить?»
«Вы не хотите, чтобы я любил вас, вот что!» — воскликнул я мрачно, с невольным порывом.
«Нет, любите меня, но не так, как прежде».
«Как же?»
«Будемте друзьями, вот как!» Зинаида дала мне понюхать розу. «Послушайте, ведь я гораздо старше вас. Я могла бы быть вашей тетушкой, право. Но не тетушкой, старшей сестрой, а вы...»
«Я для вас ребенок», — перебил я ее.
«Ну да, ребенок, но милый, хороший, умный, которого я очень люблю. Знаете ли что? Я вас с нынешнего же дня жалую к себе в пажи. А вы не забывайте, что пажи не должны отлучаться от своих госпож. Вот вам знак вашего нового достоинства», — прибавила она, вдевая розу в петлю моей курточки, — «знак нашей к вам милости».
«Я от вас прежде получал другие милости», — пробормотал я.
«А-а-а», — промолвила Зинаида и сбоку посмотрела на меня. «Какая у него память! Что ж, я и теперь готова». И, склонившись ко мне, она напечатлела мне на лоб чистый, спокойный поцелуй. Я только посмотрел на нее, а она отвернулась и, сказавши «ступайте за мной, мой паж», пошла к флигелю. Я отправился вслед за нею и все недоумевал. Неужели, думал я, эта кроткая, рассудительная девушка, та самая Зинаида, которую я знал, и походка ее мне казалась тише, вся ее фигура величественнее и стройней. И, Боже мой, с какой новой силой разгоралась во мне любовь! На следующий день я видел Зинаиду только мельком. Она ездила куда-то с княгиней на извозчике. Зато я видел Лушина, который, впрочем, едва удостоил меня привета, и Малевского. Молодой граф осклабился и дружелюбно заговорил со мною.
«А, месье Лепаш, — начал Малевский, — очень рад вас встретить. Что делает ваша прекрасная королева?»
«Вы все сердитесь, — продолжал он, — напрасно. Ведь не я вас назвал пажем, а пажи бывают преимущественно у королев. Но позвольте вам заметить, что вы худо исполняете свою обязанность».
«Как так?»
«Пажи должны быть неотлучны при своих владычицах. Пажи должны все знать, что они делают. Они должны даже наблюдать за ними», — прибавил он, понизив голос, — «днем и ночью».
«Что вы хотите сказать?»
«Что я хочу сказать? Я, кажется, ясно выражаюсь. Днем и ночью. Днем еще так и сяк. Днем светло и людно. Но ночью тут как раз жди беды. Советую вам не спать по ночам и наблюдать. Наблюдать изо всех сил. Помните, в саду, ночью, у фонтана, вот где надо караулить, вы мне спасибо скажете».
Малевский засмеялся и повернулся ко мне спиной. Он, вероятно, не придавал особенного значения тому, что сказал мне. Но каждое его слово потекло ядом по всем моим жилам. Кровь бросилась мне в голову. «Ах, вот что!» — сказал я самому себе. «Добро! Стало быть, меня недаром тянуло в сад. Так не бывать же этому!» — воскликнул я громко и ударил кулаком себя в грудь. Хотя я, собственно, и не знал, чему не бывать. «Сам ли Малевский пожалует в сад?» — думал я.
Он, может быть, проболтался, на это дерзости у него станет. Другой ли кто? Но только не сдобровать тому, кто мне попадется. Никому не советую встречаться со мной. Я докажу всему свету и ей, изменнице. Я так-таки и назвал ее изменницей, что я умею мстить». Я вернулся к себе в комнату, достал из письменного стола недавно купленный английский ножик, пощупал острие лезвия и, нахмурив брови, с холодной и сосредоточенной решительностью сунул его себе в карман. Точно мне такие дела делать было не в диво и не впервой. Сердце во мне злобно приподнялось и окаменело. Я до самой ночи не раздвинул бровей и не разжал губ, и то и дело похаживал взад и вперед, стискивая рукою в кармане разогревшийся нож и заранее приготовляясь к чему-то страшному. Эти новые, небывалые ощущения до того занимали и даже веселили меня, что, собственно, о Зинаиде я мало думал. Мне все мерещилось. Олега, молодой цыган, «Куда, красавец молодой? Лежи!» А потом: «Ты весь обрызган кровью. О, что ты сделал?» «Ничего!» С какой жестокой улыбкой я повторил это: «Ничего!» Пробило 11 часов. Я ушел к себе, но не раздевался. Выжидал полночь. Наконец пробила и она. «Пора!» Шепнул я сквозь зубы и, застегнувшись доверху, засучив даже рукава, отправился в сад. Ночь стояла такая же тихая, как и накануне, но на небе было меньше туч, и очертания кустов, даже высоких цветов, яснее виднелись. Первые мгновения ожидания были томительны, почти страшны. Я на все решился. Я только соображал, как мне поступить. Загреметь ли, куда идешь, стой, сознавайся, или смерть, или просто поразить. Каждый звук, каждый шорох и шелест казался мне значительным, необычайным. Я готовился. Я наклонился вперед. Быстрые, легкие, но осторожные шаги явственно раздавались в саду. Они приближались ко мне. Вот он, наконец, промчался у меня по сердцу. Я судорожно выдернул нож из кармана, судорожно раскрыл его. Какие-то красные искры закрутились у меня в глазах. От страха и злости на голове зашевелились волосы. Шаги направлялись прямо на меня. Я сгибался, я тянулся им навстречу. Показался человек. Боже мой, это был мой отец. Я тотчас узнал его, хотя он весь закутался в темный плащ и шляпу надвинул на лицо. На цыпочках прошел он мимо. Он не заметил меня, хотя меня ничто не скрывало. Но я так скорчился и съежился, что, кажется, сравнялся с самой землей. Ревнивый, готовый на убийство Отелло внезапно превратился в школьника. Я до того испугался неожиданного появления отца, что даже на первых порах не заметил, откуда он шел и куда исчез. Я только тогда выпрямился и подумал, зачем этот отец ходит ночью по саду, когда опять все утихло вокруг. Со страху я уронил нож в траву, но даже искать его не стал. Мне было очень стыдно. Я разом отрезвился. Возвращаясь домой, я, однако, подошел к моей скамеечке под кустом бузины и взглянул на окошко Зинаидиной спальни. Небольшие, немного выгнутые стекла окошка тускло синели при слабом свете, падавшем с ночного неба. Вдруг цвет их стал изменяться. За ними, я это видел явственно, осторожно и тихо спускалась беловатая стора, спустилась до оконницы и так и осталась неподвижной.
«Что же это такое?» – проговорил я вслух почти невольно, когда снова очутился в своей комнате. «Сон? Случайность? Или предположения, которые внезапно вошли мне в голову, так были новы и странны, что я не смел даже предаться им? Я пришел бы в большое затруднение, если бы меня заставили рассказать подробно, что происходило со мною в течение недели после моей неудачной ночной экспедиции. Это было странное, лихорадочное время, хаос какой-то, в котором самые противоположные чувства, мысли, подозрения, надежды, радости и страдания кружились вихрем. Это томление, вероятно, долго бы не продолжилось. Громовой удар разом все прекратил и перебросил меня в новую колею. Вернувшись однажды к обеду с довольно продолжительной прогулки, я с удивлением узнал, что буду обедать один, что отец уехал, а матушка нездорова, не желает кушать и заперлась у себя в спальне. По лицам лакеев я догадывался, что произошло нечто необыкновенное. Расспрашивать их я не смел, но у меня был приятель, молодой буфетчик Филипп, страстный охотник до стихов и артист на гитаре. Я к нему обратился. От него я узнал, что между отцом и матушкой произошла страшная сцена, а в девичьей все было слышно до единого слова, что матушка моя упрекала отца в неверности, в знакомстве с соседней барышней, что отец сперва оправдывался, потом вспыхнул и, в свою очередь, сказал какое-то жестокое слово якобы об ихних летах, отчего матушка заплакала. «А произошла вся беда, — продолжал Филипп, — от безымянного письма. А кто его написал, неизвестно. А то бы как этим делам наружу выйти?» «Да разве что-нибудь было?» — с трудом проговорил я, между тем, как руки и ноги у меня похолодели, и что-то задрожало в самой глубине груди. Филипп знаменательно мигнул. «Было. Этих делов не скроешь. Уж на что, батюшка ваш, в этом разе осторожен? Да ведь надобно ж примерно карету нанять или там что. Без людей не обойдешься тоже». Я услал Филиппа и повалился на постель. Я не зарыдал, не предался отчаянию. Я не спрашивал себя, когда и как все это случилось. Я не удивлялся, как я прежде, как я давно не догадался. Я даже не роптал на отца. То, что я узнал, было мне не под силу. Это внезапное откровение раздавило меня. Все было кончено. Все цветы мои были вырваны разом и лежали вокруг меня, разбросанные и истоптанные. Матушка на следующий день объявила, что переезжает в город. Помнится, я пробродил целый день, но в сад не заходил и ни разу не взглянул на флигель. А вечером я был свидетелем удивительного происшествия. Отец мой вывел графа Малевского под руку через залу в переднюю и в присутствии лакея холодно сказал ему: «Несколько дней тому назад вашему сиятельству в одном доме указали на дверь, а теперь я не буду входить с вами в объяснение, но имею честь вам доложить, что если вы еще раз пожалуете ко мне, то я вас выброшу в окошко. Мне ваш почерк не нравится». Граф наклонился, стиснул зубы, съежился и исчез. Начались сборы к переселению в город, на Арбат, где у нас был дом. Отцу, вероятно, самому уже не хотелось более оставаться на даче, но, видно, он успел упросить матушку не затевать истории. Все делалось тихо, не спеша. Матушка велела даже поклониться княгине и изъявить ей сожаление, что по нездоровью не увидится с ней до отъезда. Я бродил, как шальной, и одного только желал, как бы поскорее все это кончилось. Одна мысль не выходила у меня из головы. Как могла она, молодая девушка, но и все-таки княжна, решиться на такой поступок? Знаю, что мой отец человек несвободный и имея возможность выйти замуж, хоть, например, за Беловзорова. На что же она надеялась? Как не побоялась погубить всю свою будущность? Да, думал я, вот это любовь, это страсть, это преданность. И вспомнились мне слова Лушина: жертвовать собою сладко для иных. Как-то пришлось мне увидеть в одном из окон флигеля бледное пятно. Неужели это лицо Зинаиды, подумал я. Точно, это было ее лицо. Я не вытерпел. Я не мог расстаться с ней, не сказав ей последнего прости. Я улучил удобное мгновение и отправился во флигель. Я пришел с вами проститься, княжна, вероятно, навсегда. Вы, может быть, слышали, мы уезжаем. Зинаида пристально посмотрела на меня. «Да, я слышала. Спасибо, что пришли. Я уже думала, что не увижу вас. Не поминайте меня лихом. Я иногда мучила вас. Но все-таки я не такая, какой вы меня воображаете». Она отвернулась и прислонилась к окну. «Право, я не такая. Я знаю, вы обо мне дурного мнения. Я... Да, вы, и я, повторил я горестно, и сердце у меня задрожало по-прежнему под влиянием неотразимого, невыразимого обаяния. Я, поверьте, Зинаида Александровна, что бы вы ни сделали, как бы вы ни мучили меня, я буду любить и обожать вас до конца дней моих. Она быстро обернулась ко мне и, раскрыв широко руки, обняла мою голову и крепко и горячо поцеловала меня. Бог знает, кого искал этот долгий прощальный поцелуй, но я жадно вкусил его сладость. Я знал, что он уже никогда не повторится. «Прощайте, прощайте», — твердил я. Она вырвалась и ушла. И я удалился. Я не в состоянии передать чувство, с которым я удалился. Я бы не желал, чтобы оно когда-нибудь повторилось. Но я почел бы себя несчастливым, если бы я никогда его не испытал. Мы переехали в город. Не скоро я отделался от прошедшего, не скоро принялся за работу. Рана моя медленно заживала. Но, собственно, против отца у меня не было никакого дурного чувства. Напротив, он как будто еще вырос в моих глазах. Пускай психологи объяснят это противоречие, как знают. Отец мой каждый день выезжал верхом. У него была славная рыжечалая английская лошадь с длинной тонкой шеей и длинными ногами, неутомимая и злая. Ее звали Электрик. Кроме отца на ней никто ездить не мог. Однажды он пришел ко мне в добром расположении духа, чего с ним давно не бывало. Он собирался выехать и уже надел шпоры. Я стал просить его взять меня с собою.
«Давай лучше играть в чехарду», — отвечал мне отец, «а то ты на своем клепере за мною не поспеешь».
«Поспею, я тоже шпоры надену».
«Ну, пожалуй, мы отправились». У меня был вороненький косматый конек, крепкий на ноги и довольно резвый. Правда, ему приходилось скакать во все лопатки, когда электрик шел полной рысью. Но я все-таки не отставал. Я не видывал всадника, подобного отцу. Он сидел так красиво и небрежно ловко, что, казалось, сама лошадь под ним это чувствовала и щеголяла им. Мы проехали по всем бульварам, побывали на девичьем поле, перепрыгнули через несколько заборов. Сперва я боялся прыгать, но отец презирал робких людей, и я перестал бояться. Переехали дважды через Москву-реку, и я уже думал, что мы возвращаемся домой, тем более, что сам отец заметил, что лошадь моя устала. Как вдруг он повернул от меня в сторону от Крымского броду и поскакал вдоль берега. Я пустился вслед за ним. Поравнявшись с высокой грудой сложенных старых бревен, он проворно соскочил с электрика, велел мне слезть и, отдав мне поводья своего коня, сказал, чтобы я подождал его тут же у бревен, а сам повернул в небольшой переулок и исчез. Я принялся расхаживать взад и вперед вдоль берега, ведя за собой лошадей и бронясь с электриком. Тоска меня брала, а отца все не было. Я сделал несколько шагов к тому направлению, куда удалился отец, потом прошел переулочек до конца, повернул за угол и остановился. На улице, в 40 шагах от меня, перед раскрытым окном деревянного домика, спиной ко мне стоял мой отец. Он опирался грудью на оконницу, а в домике, до половины скрытая занавеской, сидела женщина в темном платье и разговаривала с отцом. Эта женщина была Зинаида. Я остолбенел. Я этого, признаюсь, никак не ожидал. Первым движением моим было убежать. Отец оглянется, подумал я, и я пропал. Но странное чувство, чувство сильнее любопытства, сильнее даже ревности, сильнее страха, остановило меня. Я стал глядеть. Я силился прислушаться. Казалось, отец настаивал на чем-то, Зинаида не соглашалась. Я, как теперь, вижу ее лицо, печальное, серьезное, красивое и с непередаваемым отпечатком преданности, грусти, любви и какого-то отчаяния. Я другого слова подобрать не могу. Она произносила односложные слова, не поднимала глаз и только улыбалась покорно и упрямо. По одной этой улыбке я узнал мою прежнюю Зинаиду. Отец повел плечами и поправил шляпу на голове, что у него всегда служило признаком нетерпения. Зинаида выпрямилась и протянула руку. Вдруг в глазах моих совершилось невероятное дело. Отец внезапно поднял хлыст, которым сбивал пыль с полы своего сюртука, и послышался резкий удар по этой обнаженной до локтя руке. Я едва удержался, чтобы не вскрикнуть, а Зинаида вздрогнула, молча посмотрела на моего отца и, медленно поднеся свою руку к губам, поцеловала заолевшийся на ней рубец. Отец швырнул в сторону хлыст и, торопливо взбежав на ступеньки крылечка, ворвался в дом. Зинаида обернулась и, протянув руки, закинув голову, тоже отошла от окна. С замиранием испуга, с каким-то ужасом недоумения на сердце, бросился я назад и, пробежав переулок, чуть не упустив электрика, вернулся на берег реки. Я не мог ничего сообразить. Я знал, что на моего холодного и сдержанного отца находили иногда порывы бешенства,
И все-таки я никак не мог понять, что я такое видел. Но я тут же почувствовал, что сколько бы я ни жил, забыть это движение, взгляд, улыбку Зинаиды было для меня навсегда невозможно, что образ ее, этот новый, внезапно представший передо мною образ, навсегда запечатлелся в моей памяти. Я глядел бессмысленно на реку и не замечал, что у меня слезы лились. Ее бьют, думал я. Бьют, бьют.
Ну, что же ты? Давай мне лошадь, раздался за мной голос отца. Я машинально подал ему поводья. Он вскочил на электрика, прозябший конь взвился на дыбы и прыгнул вперед на полторы сажени. Но скоро отец укротил его. Он вонзил ему шпоры в бока и ударил его кулаком по шее. «Ах, хлыста нету!» — пробормотал он. Я вспомнил недавний свист и удар этого самого хлыста и содрогнулся. «Куда же ты дел его?» — спросил я отца, погодя немного. Отец не отвечал мне и поскакал вперед. Я нагнал его. Мне непременно хотелось видеть его лицо. «Ты соскучился без меня?» — проговорил он сквозь зубы. «Немножко. Где же ты уронил свой хлыст?» — спросил я его опять. Отец быстро глянул на меня. «Я его не уронил», — промолвил он. «Я его бросил». Он задумался и опустил голову. И тут-то я в первый и едва ли не в последний раз увидел, сколько нежности и сожалений могли выразить его строгие черты. Он опять поскакал, и уж я не мог его догнать. Я приехал домой четверть часа после него. «Вот это любовь!» — говорил я себе снова, сидя ночью перед своим письменным столом, на котором уже начали появляться тетради и книги. «Это страсть!» Как, кажется, не возмутиться, как снести удар от какой бы то ни было, от самой милой руки. А видно, можно, если любишь. А я-то воображал. Последний месяц меня очень состарил, и моя любовь со всеми своими волнениями и страданиями показалось мне самому чем-то таким маленьким и детским, и мизерным перед тем другим, неизвестным чем-то, о котором я едва мог догадываться, и которое меня пугало, как незнакомое, красивое, но грозное лицо, которое напрасно силишься разглядеть в полумраке. 2 месяца спустя я поступил в университет, а через 1/2 года отец мой скончался от удара в Петербурге, куда он только что поселился с моей матерью и со мной. За несколько дней до своей смерти он получил письмо из Москвы, которое его чрезвычайно взволновало. Он ходил просить о чем-то матушку, и, говорят, даже заплакал. Он мой отец. В самое утро того дня, когда с ним сделался удар, он начал было письмо ко мне на французском языке. «Сын мой», — писал он мне, — «бойся женской любви, бойся этого счастья, этой отравы». Матушка после его кончины послала довольно значительную сумму денег в Москву.